ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка начинается на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Привет, Даша, и здравствуйте всем.
Приветствую Никиту, приветствую всех, кто с нами.
Уже 9:05, это московское время, да? В Токио тем временем уже разгар соревнований олимпийских, и, наконец, есть первая золотая медаль. Падает она в копилочку сборной России. Дзынь! И с олимпийским рекордом при этом. Все произошло в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка Виталина Бацарашкина. Так зовут нашу первую олимпийскую чемпионку на этих играх в Токио, которые проходят. 24 года Виталине, и она побеждала уже на чемпионатах мира и Европы, а в 16 году в Рио-де-Жанейро выиграла серебро.
Ну, продолжается эта Олимпиада. Женская сборная России нанесла поражение команде Украины в 1/8 финала по стрельбе из лука. Встреча завершилась со счетом 6-2. Российскую команду на вот этих соревнованиях представляли Светлана Гамбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. В четвертьфинала россиянки встретятся с американками.
Да, и что касается вот Бацарашкина, если мы накануне сообщали примерно в подобной дисциплине серебряной медали, и там так получилось, что китаянка нашу спортсменку обошла буквально в концовке, то сегодня случилось ровно все наоборот, и Виталина последним выстрелом эту медаль забрала, а всю дистанцию она отставала от своей болгарской соперницы, и в конце болгарка дрогнула, в девятку выстрелила, Виталина выбила 10.4, и это ей позволило выйти последним выстрелом на высшую ступеньку пьедестала.
Ну, по-моему, в балл у них разрыв идет где-то приблизительно.
В итоге, что сегодня еще нас ожидает? Фехтование. Олимпийская чемпионка Инна Дереглазова идет за вторым золотом, ну, имеется в виду по сумме всех олимпиад, и она уже в четвертьфинале без проблем прошла на первые два раунда. В 9:25 начнется ее поединок четвертьфинальный. И другая раперистка, да, речь о рапирах идет, вчера мы сабли освещали, Лариса Коробейникова, тоже начнет в 9:25 свой поединок. В мужской шпаге остался среди россиян один в бою человек, Сергей Бида его зовут. Вышел он в 1/8 финала. Сейчас как раз-таки вот его бой происходит. Что еще? Помнишь, мы освещали интересный очень вид спорта? Новый. Баскетбол 3-3.
Да-да-да, было такое.
Да, и оказывается, очень хорошие результаты наши девушки там демонстрируют, обыгрывают они друг за другом всех соперниц. В этот раз вот та самая сборная Монголии была буквально уничтожена 21-5.
Ничего себе. Вот это
хороший
счет.
Разрыв, да. Но мы предполагали, что для Монголии сам факт выхода на Олимпиаду — это уже большая победа. Именно вот в этой дисциплине, имею в виду, потому что наверняка в каких-то дисциплинах у Монголии, мне кажется, есть даже претенденты на медаль каким-то там. Толкатели ядер и так далее. Вот. А мужчины, к сожалению, вот в этой же дисциплине 3-3 проиграли. Они начали с победы турнир, а потом проиграли Нидерландам сначала бельгийцам, но шансы на выход из группы еще остаются. А девушки сегодня встретятся днем с командой США, и тренер заявляет, что готовы мы дать бой американкам, потому что понятно, что американцы и баскетбол в любых его представлениях — это автоматически фавориты. В теннисе сегодня...
Да, я так поняла, что и мужчины, и женщины прошли во второй тур.
А где?
Значит, российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга одиночного разряда на Олимпиаде. Она обыграла бельгийку.
Бельгийку, да, Элиз Мертенс, причем бельгийка 17-я сеянная. Александрова 34-я в трех сетах, да, 4-6, 6-4, 6-4, и это очень-очень хороший результат, но это не самая сенсация за сегодня. Сразу же в первом, буквально, да, в первые самые, да, 1/32 финала, первый круг, по сути. Эшли Барти вылетает, австралийка, это первая ракетка мира, первая сеянная на этой Олимпиаде, уступила она испанке Сарибес Торма, причем практически без шансов, ну, то есть 0-2. По сетам 4-6, 3-6. Вот это такая первая сенсация в женской сетке.
Может, жара так сказалась?
Может быть, если честно, не смотрел этот матч, но вот все заголовки пестрят, что это пока такая главная сенсация, ну, во всяком случае, теннисного турнира. И вот еще зреет одна сенсация, но уже, может быть, не такая. Елена Веснина бьется сейчас прямо вот в эти минуты с представительницей Латвии Остапенко Еленой и выигрывает 4-6. И сейчас тайбрейк идет во втором сете. 3-2 впереди Остапенко. Что касается мужской сетки, там прошли дальше... Сегодня тоже, хотел сказать, наш представитель, но один, конечно, уже не наш представитель, просто зовут его Александр Зверев, в Германии он представляет. Карен Хачанов, причем он играл против японца. Против японца, да, понятно, что хозяин Олимпиады был мотивирован, но в трех сетах удалось его одолеть. И сегодня же наш другой теннисист Андрей Рублев встретится с Кеем Нишикори, тоже с японцем, но вот это уже более серьезный соперник, но надеемся, что Андрей тоже с ним сможет совладать.
Ну вот еще россиянин Габил Мамедов на стадии 1/16 финала боксерского турнира победил поляка Дамиана Дуркача. Тоже прошел. В весовой категории до 63 килограммов проходил этот бой. Собственно, вот завершился он победой Мамедова.
Молодец Мамедов. А что касается вот еще групповых видов спорта, пару слов скажем, потому что, во-первых, наши олимпийские чемпионки, гандболистки, стартовали сегодня. Но, правда, можно сказать, что такая тоже мини-сенсация. Во-первых, они не сумели бразильянок переиграть, а во-вторых, матч закончился в ничью в гандболе. Такое не часто бывает. Ну, конечно, реже, чем в баскетболе, но тем не менее. 24-24.
А что там за конфуз случился с музыкой, изменением программы нашей гимнастки Медведевой?
Да. Российская гимнастка Ангелина Мельникова была вынуждена изменить вторую часть вольных упражнений на Олимпийских играх, потому что... очень, так скажем, чрезмерные финансовые запросы от автора музыки поступили.
Жадным оказался.
Да, вот это очень странно, такой не часто услышишь. Говорит, что $25 000 запросил автор за трек, который она использовала, но, естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и другую музыку в экстренном порядке ей подбирали.
Ну, вообще, в принципе, в истории спорта российского, советского случались такие инциденты, когда по тем или иным причинам наши спортсмены выступали либо вообще без музыки, либо под другую музыку. То есть был случай, когда во время катания нашей парной пары по фигурному катанию у жюри возникли какие-то вопросы к ним, и для того, чтобы привлечь их внимание, чтобы их подозвать к жюри, выключили музыку. Ребята докатали без музыки. В конце концов, им потом включили ее назад, а они попали ровно в точечку. То есть, ну, как бы прецеденты случались.
Но, надеемся, главной музыкой на этой Олимпиаде будет первый концерт Чайковского, который используется нашей сборной в связи с санкциями от ВАДА вместо гимна. И наша сборная, кстати, вот достаточно забавно, аббревиатура у нашей сборной — РОК, потому что это от Российской Олимпийской комитет. Мы же не Россия называемся, мы представляем некий Российский Олимпийский комитет. Ну, благо, что цвета разрешили сохранить.
Ну, надеюсь, рок будет для остальных
соперников. Рок вот в ином значении, да? Судьба.
Да.
Надеемся, да, следим. Сегодня еще предстоят соревнования. Женская велогонка, кстати, проходит. Вот фехтование, стрельба из лука, боксерские поединки. Все в эти минуты не успеваем даже за всем следить. Но если будут победы, будут медали, конечно же, мы будем в нашем эфире об этом сообщать.
А тем, у кого сегодня выходной, есть чем заняться, есть что посмотреть.
Именно так. Погода может внести свои коррективы в ход Олимпиады в Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, в начале следующей недели могут пройти ливневые дожди с сильным ветром из-за приближения тайфуна Непартак.
К моменту приближения этого тайфуна к Токио скорость ветра в центре циклона может достигать 20 метров в секунду, а при порывах до 30 метров в секунду. Ну, в общем, удержаться на ногах при таких порывах крайне сложно. Как сообщало ранее агентство Киода, в случае приближения тайфуна расписание соревнований может быть изменено. Во вторник, 27 июля, когда должен подойти этот тайфун, должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде и по плаванию из программы триатлона. Собственно, вот в эти соревнования вполне могут быть внесены какие-то коррективы, возможно, перенос самих соревнований на какие-то другие даты. Такая неприятная, незапланированная, но корректива, которая вполне может произойти.
Ну, то есть непогода, в первую очередь, конечно же, угрожает тем соревнованиям, которые проходят на открытом воздухе. Это и парусный спорт, и серфинг впервые, кстати, в программе Олимпиады в этом году в Токио.
Ну, в том числе и соревнования, которые на открытых стадионах проходят. А в их расписание тоже могут быть внесены коррективы, потому что порывы ветра до 30 метров в секунду, это может довольно сильно отразиться, в том числе и на результатах, как мне кажется, да, потому что одно дело, если там порыв в спину или порыв в лицо, то есть это снижение или увеличение скорости.
Да, кстати, в легкой атлетике это все высчитывается, и даже могут не зафиксировать рекорд, если был сильный попутный ветер, например, в забеге на 100 метров. То есть это все учитывается. Но если уж совсем действительно будет какой-то ураганный ветер, я думаю, что соревнования будут отложены, перенесены. Кстати, что касается соревнований на открытом воздухе, совсем забыл сказать, и многие даже и не подозревают, что футбольные же тоже проходят соревнования на Олимпиаде, да, и это такой отдельный вид спорта, можно сказать, потому что там играют в основном игроки, представляют свои страны.
То есть молодежка, по сути.
Ну, по сути, да, но это чуть-чуть старше даже, чем молодежка, ну, можно и так называть. И не помню уже с какого года, но было введено такое правило, что еще тремя ветеранами можно усилиться, то есть вообще возраст не важен. Три человека могут быть...
Прям 30-летним можно.
Да-да-да. А я тебе скажу, играют там и по 35, и по 38 люди. Они едут реально за медалью некоторые таким образом. Ну или просто за опытом, или наоборот поделиться как раз-таки своим опытом и немножко так мобилизовать молодежь, такие дядьки. Это действительно добавило интереса соревнованиям.
Конечно, при 30-летних дядьке это, конечно.
Это, ну, в футболе, да, это считается уже дядьками.
Уже дядьки.
Да, Джан-Луиджи Буффон, 43-летний, который до сих пор играет, да, итальянский вратарь, легендарный. Это я даже не знаю, это уже, наверное, какой-то дед во всех
это
смыслах.
Это уже дедуля.
Это уже дедуля футбольный, да. И вот сегодня с 10:30 до 14:30 очень много матчей интересных и вполне себе на все вкусы и цвета можете найти, если являетесь поклонником футбола, и увидеть и как Австралия играет, и как Южная Африка, и как японцы, и Саудовская Аравия даже будет сегодня оппонировать немцам.
Ты время московское назвал? Да.
Время московское называю, только чтобы было удобно, потому что по-токийскому сложно ориентироваться, если мы будем называть токийское время. Мы, конечно, надеемся, что в тех часовых поясах тоже нас слышат. Я бы обратил внимание на сборную Испании, кстати, футбольную, потому что, по сути, вот как мне беглым взглядом показалось, они приехали сюда чуть ли не тем же составом, которым играли на Евро. У них был очень молодой состав, и, по сути, все те же футболисты, ну, плюс-минус. Ну, процентов 70, так точно, приехали играть еще на Олимпиаду. А учитывая, что все они еще играли за свои клубы, то есть это бесконечный сезон у ребят получился.
Слушай, ну, это игра на...
На выживание?
На выживание, да. На измор просто.
Ну, вот и посмотрим, да. Пока испанцы оступились в первом матче, сегодня есть шанс у них исправиться. Следим, да, то, что происходит непосредственно на кортах, площадках, в бассейне. Плавание сегодня стартует и на велотреках, и всюду на Олимпиаде. Но и следим за погодой, потому что тайфун не Партак звучит,
да,
угрожающе.
Как бы Токио не превратилось в один большой бассейн, потому что 150 миллиметров осадков ожидается выпадение. Так что там соревнования на открытой воде не начали проходить прямо на улицах.
Да, пока Токио это скорее гигантская солнечная батарея, потому что очень жарко, больше 30 градусов, и уже держится это достаточно продолжительное время, температура.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан на фоне роста заболеваемости COVID-19 призывает ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам. Другого выхода из сложившейся ситуации Джейхан не видит.
Да, дело в том, что в Турции очень большой прирост заболевших, больше 12 тысяч за минувшие сутки. Последний раз такое было в мае, когда Турция была закрыта для посещения туристами. Вот сейчас опять такой колоссальный прирост. Сейчас для невакцинированных туристов старше 6 лет, то есть, понимаешь, да, с 7 лет необходимо либо иметь
ПЦР-тест,
либо иметь справку, сертификат о вакцинировании, либо ПЦР-тест, который должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Если в Москве, Санкт-Петербурге это еще реально, то, допустим, в регионах, где нет своих лабораторий и везут ПЦРы куда-то в центр, в ту же Москву, ну, это почти невыполнимое.
Да, до сих пор откуда-то возят в Москву?
До сих пор с того же Владимира.
Не может такого быть.
Может. Вот может, Никит. До сих пор возят в Москву делать вот эти вот тесты, результаты получать. И это занимает гораздо больше, чем 72 часа. Требуется вот этот ПЦР, либо справка о вакцинации, ну или справка о том, что человек переболел. Сейчас вот хотят ужесточить. Вполне возможно, что введут обязательный карантин 2 недели, и тогда могут забыть про российских туристов. Потому что смысла ехать будет никакого.
И для тех, кто собирается в Турцию, с момента введения второй дозы спутник ВИ должно пройти не менее 14 дней. То есть вы еще должны дома дождаться и только потом уже лететь в Турцию. А сертификат должен быть на английском языке, и там должны быть еще данные загранпаспорта внесены. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия. Их поздравил президент России Владимир Путин. Отметил он, что следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве.
Дабы защитить граждан, в том числе и от киберпреступлений. Ну, кстати, всех причастных поздравляем с праздником. Также президент отметил, что Следственный комитет России, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают законы, интересы государства, общества и человека. Также он подчеркнул, что во все времена важна грамотная, кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений. И, собственно, от этого прямо зависит справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан. Ну, вот, по мнению президента, современные следователи соответствуют вот этим критериям. Помимо Владимира Путина, поздравил с праздником профессиональным и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что благодаря работе следователей за последние 10 лет государству и гражданам был возмещен ущерб в размере, внимание, 373 миллиардов рублей. Внушительная сумочка, надо признать. И что-то мне подсказывает, что это далеко не все достижения следователей за последние 10 лет, которые они совершили.
Угу. Ну и предлагаю закончить следующей новостью. Как раз-таки работа для следователей подвернулась, потому как вечером 24 июля в больнице скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Отдыхал он с компанией на турбазе, где вступил в конфликт с неизвестными, и в результате потасовки ему была нанесена черепно-мозговая травма,
в результате которой он вот скончался в больнице. Известно о нем, что он родился 8 сентября 81 года в Благовещенске, то есть ему вот буквально едва ли не на днях должно было исполниться 40 лет всего-навсего. В 2003 году он окончил Амурский государственный университет по специальности информационные системы. До 2010 года он работал в различных организациях на инженерных должностях. После этого стал начальником отдела автоматизации и информационных технологий Министерства соцзащиты населения Амурской области. В 2012 году он стал начальником управления информатизации региона. В 2020 году занял пост первого заместителя министра цифрового развития и связи Приамурья. И лишь в январе 2021 года был назначен на пост министра. В общем, вот получается, что совсем недолго он побыл в этом кресле. Известно, что, кроме того, он, Курдюков, был женат, у него двое детей, два сына 2011 и 2015 годов рождения.
Как писали местные амурские СМИ и телеграм-каналы, конфликт этот на турбазе произошел еще 17 июля, после чего был доставлен в больницу и находился в коме Курдюков. А вот информации о задержании кого-либо по факту вот этого инцидента пока еще не было нигде. Так что ждем, потому что явно...
Да, следим за ходом
преступления. Факт преступления налицо. Новостная разминка была вашему вниманию. Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Разминка.